Мы будем читать Слово Божие. Прошлое воскресенье мы здесь в церкви читали Бытие 12 главу, первую часть этой главы. Сегодня мы сейчас продолжим чтение Бытия с 12 главы, с 9 стиха, или вторую часть главы. Я понимаю, что может показаться как-то это праздник жатвы, а вот я читаю, продолжая, так сказать, книгу Бытия и так далее. Ну, наверное, я позаимствовал это от Кальвина. Был такой великий реформатор, и он мог даже, знаете, на праздник Рождества объявить и поздравить всех с этим праздником и читать по порядку, ну, тексты Писания. У него, допустим, проповеди на книгу Иова, порядка 200 проповедей. Я представляю, знаете, вот читаю, сколько, что можно сказать на эту книгу и как можно рассуждать, очень сложно и трудно. У него хватало, знаете, у кого больше хватало... У него мудрости, и у слушателей, и терпение, и смирение, и, наверное, уровень надо был, чтобы как-то, ну, понимать то, что он толковал, особенно из этой книги. Вот. Итак, мы читаем по порядку. Книга Бытия, 12 глава, 9 стиха и дальше. «Поднялся Авраам и продолжал идти к югу, был голод в той земле, сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же Авраам приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, убьем и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, чтобы мне хорошо было ради тебя, чтобы жива была душа моя через тебя». И было, когда Авраам в Египте, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее вельможи фараоновы, похвалил ее фараон, и взята она была в дом фараона. И Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму, и призвал фараона Авраама и сказал, «Что это ты сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? И для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее в жену. Вот жена теперь твоя, возьми, пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и приводили его, и жену его, все, что было в него». Ну, такой отрывок может быть... Есть отрывки очень радостные, торжествующие, победные, а есть отрывки из Священного Писания, знаете, как можно назвать, грустные, печальные, так сказать, которые повествуют какой-то, ну, негатив. Ну, наверное, надо, знаете, первое, что сделать, с одной стороны, Авраама мы можем брать пример и поставлен в Новом Завете, что он отец всех верующих, а с другой стороны, обычно был человек, у которого был грех, и падение. Вот этот эпизод нельзя никак иначе назвать, как падение. Именно падение. И Писание повествует и показывает, так сказать, вот. Мы, знаете, в нашей церкви неоднократно касались, может быть, прямо и косвенно, вот эта отрывка, значит, вот, и идея Авраама. Когда пришел голод, вот пойти пожить в другую страну. Ну, это идея, которую, наверное, все до одного посещает нас. Знаете, идея, какая идея? Переехать с одного города в другой город, переехать, скажем, знаете, с одной страны в другую страну. Это идея перейти с одной работы в другую страну, перейти, может быть, с одной специальности работы, да, на другую специальность. Это же идея перейти с одной церкви в другую церковь. И обычно, когда мы вот на все это рассуждаем, какая тенденция сегодня? Если переезжать с маленького районного центра, да, в областной, если с областного города в столичный, в Минск. Если, допустим, в Минске, то поехать куда-то работать в Санкт-Петербург или Москву. Если, допустим, с одной стороны, с Беларуси, то уезжать куда? Или на восток, или на запад. Но однозначно, так сказать, на юг, на север не едут. Вот. На восток или на запад. Так сказать, потому что и на востоке, и на западе, но мы слышим, что зарплата лучше, жизнь лучше и так далее. И мы, когда мы привыкли. Это норма. И поэтому, когда читаем, сегодня читаем Авраам, ну что тут такого? Ну, пришел голод. То есть пришла безработица, пришла трудность на работе. И невозможно вести фермерское хозяйство, а надо выжить, надо выжить. И вот что здесь было? Хотя, я знаете, если коротко посмотреть, как Бог благословляет миграцию или нет, Он благословляет в двух случаях только. Единственно, в двух случаях. Первый случай, значит, Деяние 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, Самарии, и даже края земли». Вот здесь мы миграцию видим. Миграцию видим в таком плане. Вот Иерусалим. Тогда, в то время, для церкви, для народа Божия, это была столица. Ну, так Божья столица и мировая столица. И там была самая большая церковь, и самая, может быть, была благоприятная жизнь. Благоприятная жизнь. И вот что Бог благословляет? Когда вы примете силу, будете мне свидетелями, вначале вот в Иерусалиме, потом с Иерусалима, миграция куда? Иудею. Ну, скажем так, Иерусалимская область, так можно назвать, может быть, равнозначно. То есть, так сказать, для какой цели? Чтобы там открывать церкви, там создавать церкви. А дальше Самария. Это соседняя страна, так сказать, полуязыческая, принадлежащая народу Божию, вот так сказать, и дальше до края земли. Вот такую миграцию создает, благословляет, и это поток благословения Духа Божия. Сегодня очень мало-мало людей движутся в этом потоке. Большинство движется в противоположном потоке. Не так, как Бог благословляет. Другой случай есть миграция. Когда вас гонят в одном городе, бегите в другой. То есть, когда гонят, когда человеку невозможно жить, и его... Ну, выгоняют, и есть опасность физической смерти, или есть еще какая-то опасность. И прямо гонение. Допустим, ну, я не знаю, слава Богу, сегодня в нашей стране этого фактора нету. Так сказать, ну, был, наверное, фактор этот во время культа личности Сталина, так сказать, и после тех лет, скажем, последующие годы, ну, могли быть притеснения, но не гонения. Так сказать, и опасности все годы, скажем, ну, советской власти были притеснения. После Сталина уже гонений фактически не было. Вот. И поэтому пусть Господь поможет рассуждать. И в чем же, вот, что должен был делать Авраам? Ну, в начале Бытия 12 главы мы читаем, что Бог сказал: «Выйди из земли, из родства, из дома отца, пойди в землю, которую я укажу, я произведу от тебя народ». И вот он пришел в эту землю. Мы не можем прочитать, сколько он там пробыл в этой земле. Год, два, три, и начался голод. Вот как этот понять голод? И вот что ему надо было делать? Если мы прочитаем все вот разные тексты, так, значит, первые, то есть я прочитал 12.1, значит, когда Бог... «И сказал Господь, пойди из земли и родства в землю, которую я укажу тебе». Вот здесь выражение «в землю, которую я укажу». То есть этот уже стих подразумевал, что вот и жить в этой земле, и быть в этой земле. «И тогда я произведу от тебя великий народ». Дальше мы читаем 7 стих, 12.7. «Явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию». Вот. Опять вспоминается, вот потомству твоему землю. То есть Бог указал, вот это твоя земля. И я произведу тебе народ. И Бог призвал его, чтобы он осваивал эту землю, учился жить в этой земле. Понимаете, что? А он что делать? Вот есть земля лучше. Вот есть земля лучше, чем Бог дал. И по сути дела грех состоял в том, что он пренебрегает Божьим подарком. Ну, считает, что этот Божий подарок недостаточный, мало его. Вот есть лучшие условия, и пошел за этими лучшими условиями. Но это грех, знаете, вот равнозначно примерно, как первые люди, Адам и Ева. Вот они жили, чем они нуждались? Но вот Бог нам еще не дал, значит, вот кушать от древа познания добра и зла. Понимаете? И вот всего того, что они имели, недостаточно, нехорошо, так сказать, мало. И вот здесь Авраам делает примерно этот же самый грех. Этот же самый грех. Вот них, так сказать, есть что-то лучше, чем Божий подарок. Есть что-то лучше. И он этим лучшим прельстился, пошел. Мы обычно так не рассуждаем. Мы, понимаете, сегодня привыкли, легко и просто. Где только лучше, туда пошли. Вот и пошел Авраам. И я хочу сказать, что это был именно грех его. Я прочитаю еще, чтобы в дальнейшем, что еще однажды было сказано Аврааму. В 13 главе, 15 стих. «И по всю землю, которую ты видишь, тебе дам, и тебе дам я, и потомству твоему». А вот если он не видел какой-то части земли, Бог мог дать или нет? Вот Бог ему сказал, вот живи в этой земле, обходи эту землю, находись в этой земле. Понимаете? И как надо было жить? Верою. Понимаете? Верою. Мы привыкли всегда жить, знаете как? По плоти. Что заработали, что имеем. К чему приложили силы и имеем. А здесь необходимо верою побеждать. Знаете, ну какие были у Авраама соседи? Самые разные. Войны там были? Были. И были, и нападали, и Лота пленили. И как это все побеждать? Верою, терпением. Трудности, вот, так сказать, голод был. Как побеждать? Верою. Понимаете, что? Ну и, скажем, если на основании уже слов Христа, можно переходить, когда трудности доходят до того, что убивают физически. То, что, допустим, вот как сегодня преследуют христиан в странах, исламских странах, на Востоке. Там убивают. И поэтому их миграция оправдана на основании Священного Писания. Понимаете, в наших славянских странах, понимаете, она совершенно не оправдана. И сейчас, и 20 лет назад. И 20 лет назад, ну, христиане, скажем, из славянских стран, большой-большой сделали грех, так сказать, уехал в Западную Европу, Северную Америку, бросив здесь пробуждение и все то действие, ну, пробуждение, которое начал Бог и делал Дух Святой. Побежали, так сказать, фактически, оправдываясь, так сказать, что вот были гонения, а на самом деле, ища более, ну, благополучной материальной жизни. И вот, скажем, этот случай, значит, знаете, как нужно рассматривать, что для Авраама пришло испытание. Вот испытание. Испытание, понимаете, что в духовном мире решался вопрос. Вот он пришел, и будет он, пришло время получать, чтобы от него начались, ну, родился сын, и начал происходить великий народ, и благословение через него на всех народов, или нет? То есть, вот началось, чтобы это, или нет? И, знаете, я хочу так задать вопрос. Вот благословения в нашу жизнь, они приходят просто или после испытаний? Вот, ну, пытались анализировать, пытались проверять, ну, в личной жизни, ну, может, кого мы хорошо очень знакомы, знаем. Вот как на самом деле благословение Божие? Просто так приходит или только после испытаний? Я, допустим, даже употребил слово «только», хотя его, может быть, и не надо. Я, знаете, готов сказать, что только после испытаний. Я могу приводить примеры из Писаний, скажем, жизнь Иосифа, сына Иакова, служение, скажем, Давида, вот. Ну, здесь Авраама. Может быть, без испытаний, может быть, единственное есть, вот Самуил. Самуил, но он с детства, как вам сказать, как ангел Божий был. Понимаете, совершенно с детства. Но испытания мама несла, наверное, вдвойне и тройне. И за себя, и за него. И он получил благословение. Испытания все мама его сдала. А он получил только благословение. А так, всякие благословения, знаете, они приходят или получаем мы через испытания, или после испытаний. И когда мы молимся, просим, что-то организовываем, идем, ну, чтобы иметь благословение, понимаешь, решаем как-то. И решается в духовном вопросе, дать нам благословение или не дать. И как? Ну, как обычно, знаете, студент сдает экзамен, преподаватель не знает, что поставить там, десятку или восьмерку. Ну, еще один вопрос задам. И вопрос покажет, ну, что поставить. Вот точно примерно и так. Решается в духовном вопросе, так сказать, вот мы как-то, ну, просим, ищем, прикладываем усилия, так сказать, уже нашли, и вот дать или не дать, еще один вопрос, то есть еще одно испытание. И вот для Авраама здесь испытание, голод. И вот что ты, чего ты послушаешься? Послушаешься Слово Божие, вот пойдешь, останешься в земле, которую я укажу, или начнешь по плоти спасаться и решать условия. Это примерно, знаете, для нас мы ищем какое-то более благоприятное духовное условие и какие-то, может быть, получаем служения, вот и в этих служениях нуждаемся в большей силой. Может быть, переходим с одной работы на другую, так сказать, в поисках Божьих благословений, Божьей помощи. И вот обычно всегда на новом месте, всегда на новом месте будут испытания. И без испытаний не начнутся Божьи благословения. И эти испытания надо пройти верою, так сказать, терпением, или, может быть, более правильно пройти верою и терпением, наверное, покажет стих Евреям, 6 глава, 10 стих. Я здесь прочитаю тоже, ну, большой отрывок. «И не праведен Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою, долготерпением наследуют обетование». Верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословлю, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Так Авраам долготерпел, получил обещанное. Вот ему надо было пройти, смотрите, долготерпение, то есть верою и долготерпением, чтобы получить это обещанное. Ну и по сути дела, вот это, когда он ушел, вот у него не хватило веры и терпения. Реальность жизни, видимое вот обстоятельство жизни, он воспринял, ну, больше, сильнее, ярче и принимает на основании видимых обстоятельств жизни решения, но не вдохновляясь, не будучи движим Словом Божьим. Слово Божие, пойди в землю, которую я укажу тебе. И вот обходи эту землю. И он убегает из этой земли. Это был грех, понимаете, для него. Подобные грехи мы сегодня делаем, но мы почти что не обращаем на это внимания. Мы сегодня обычно не считаем это за грех. К сожалению, вот такой уровень, ну, общего, общих наших отношений с Богом. Что происходит, когда Авраам вот сделал этот неправильный шаг перед Богом? Что происходит? Происходит, знаете, второй грех. Какой грех? Когда они пришли, и он увидел или услышал, так сказать, ну, какая жизнь, какая нравственная обстановка в Египте, какой уровень преступности в Египте, какой уровень праведности жизни, как там, я не знаю, скажем, милиция работает, так сказать, я говорю современным языком, понимаете, что? И начал рассуждать, и увидел, что здесь, знаете, что он встречает? Если он уходил от чего? Что может быть голод и мнимая болезнь и смерть от голода. То придя сюда, с чем он столкнулся? А здесь очень быстро и легко могут его убить. И он столкнулся не с мнимой смертью, а с реальной смертью, которая была намного ближе и сильнее, чем было, ну, там, в обетованной земле. То есть он, ну, пожал то, от чего он убегал. чего он боялся. И пожал, ну, более так сильно, не знаю, во сколько крат, 30-60 крат, более сильно. И он здесь видит, что его могут убить. И он что говорит жене? Ну, давай скажем, и ты обязательно скажи, что ты мне не жена, а ты мне сестра только. Вот правда это было или нет? Это полуправда было. Потому что Сара была его сводная сестра, и Сара была жена. Ну, сводная сестра, значит, у Авраама и Сары был один папа, и были разные мамы. Ну, и в то время, в той культуре, такие браки разрешались и были довольно часты, так сказать, и так далее, вот. И вот он здесь говорит, давай скажем, ну, так скажем, полуправду. Был здесь обман или нет? Был обман. То есть я, знаете, что хочу сказать? Вот такое, знаете, небольшое нарушение Слова Божия, что вот он не хватило веры, терпения, чтобы жить в земле обетованной, значит, оно ведет его к другому греху. Так всегда в жизни бывает или нет? Если человек сделает один грех, что дальше происходит? Дальше два варианта. Или человек покается сразу, или, если не покается, будет второй грех. Уже более, может так скажем, ну, по-человечески сильный и больший и так далее. А что дальше будет? А дальше будет третий грех. И мы можем приметь, ну, смотреть, ну, на всех библейских примерах. На всех библейских примерах. Вот человек, начиная так, скажем, Адам согрешил, нарушил заповедь, а дальше что он делает? Дальше грех от Бога прячется раз. Дальше грех обвиняет жену, что она виновата. То есть вот он не кается, обвиняет. То есть началась, ну, скажем так, серия грехов после первого греха. Скажем, Ева согрешила. А дальше что? Змей виноватый, а не она, так сказать, вот. Вот. Дальше, если напомним, Каин согрешил. Следующий его грех, знаете какой? Ты, Бог, на меня наложил тяжелое наказание, не соответствующее мере моего, так сказать, ну, греха, мере нарушения заповеди. Ну, смотрим, если, допустим, Давид согрешил с Версавией, что он дальше делает? Дальше он организовывает убийство Урии, мужа Версавии. Если мы посмотрим Саула, вот первый царь, понимаете, там у него, знаете, первый грех начался, ну, позавидовал Давиду, что вот ему, так сказать, воздали честь больше, чем царю, и поют песни, более прославляя Давида, чем царя. Ну, зависть, небольшая грех. А дальше он, знаете, организовывает, так сказать, сети для Давида. Дальше организовывает, как вам сказать, там он покаялся перед Самуилом, перед обществом, сказал, скрой этот грех мой, что я вот не прав перед Богом. И дальше в этих грехах возрастает до того, что вызывает волшебницу и обращается к умершим. Так сказать, ну, есть, скажем, по градации православной церкви, есть семь грехов смертные, хотя нужно сказать, все они смертные, но есть особые грехи. Вот волшебство, чародейство – такой грех, который по Писанию наказывается смертью. Понимаете, то есть вот он в грехах возрастает, поэтому пусть Господь поможет нам понимать в отношении себя. Наверное, нету человека, и не может быть, который бы не согрешил. Но когда согрешил, можно покаяться сразу. Покаяться, исповедать, так сказать, что-то исправить. А можно, понимаете, если этого не делает, не делаем, то будет на нас давить, ну, я не знаю, ну, сила, обстоятельства, условия такие, которые будут заставлять сделать второй и третий грех, еще более страшные, еще более тяжелые, из которых потом выйти, ну, назад к покаянию еще тяжелее и сложнее. Это такой закон. Это такой закон, ну, обязательный закон, который мы вот видим вот на Аврааме, видим, и можно, вот я перечислил, которые другие примеры. И можете пронаблюдать, может, на себя, может, на знакомых. И обязательно можете увидеть на тех, которые отпали от церкви или отлучены от церкви. Начиналось с небольшого маленького греха, понимаете что? И так далее. Поэтому пусть Господь поможет нам, вот, знаете, имея или будучи в каких-то переживаниях, когда случился какой-то грех, что-то сделали неправильно перед Богом, сразу покаяться. Это самый лучший выход, самая меньшая потерь, самая меньшая, ну, я не знаю, скорбей и трудностей и так далее. Вот. Дальше мы, значит, посмотрим, знаете, интересно, здесь я хочу обратить внимание, вот смотрите, когда он сказал Саре, скажем, что ты мне сестра, а не жена. Вот что надо было Саре делать? Понимаете, но мы, это так, отдельная тема, мы по ней порассуждаем, так сказать, отдельно, потому что она очень такая, как бы вам сказать, неоднозначная и очень сложная, и можно, знаете, и все женатые, семейные имеют какой-то опыт, и грустный, и печальный, может быть, и тяжелый, вот, и так далее. Но мы здесь видим, вот она что сделала, согласилась или нет? Думали или нет? Понимаете, что? Вот. Но мы пока не будем это трогать. Это отдельно будет рассуждение в одной из следующих наших служений. Вот. Но здесь я хочу, знаете, обратить внимание, что сказал Авраам. Чтобы, скажем, что ты сестра моя, чтобы мне было хорошо. Сегодня в семьях мужья делают так или нет? Не думали, да? Ну, я уже здесь говорил. Сегодня... Ну, сестра и все. Не, он, знаете, он, ну, полунеправда. Но, понимаете, ну, такая правда, в которой, как вам сказать, главное сокрыто, главное спрятано. Хитрость, лукавство. Поэтому здесь вот, ну, скажем так, если не обман, то хитрость, лукавство, мудрость, переходящая в хитрость, лукавство и перешедшая в обман. Понимаете, что? Вот. Но, к сожалению, это больше слово к братьям, что сегодня многие, ну, не есть ряд и неверующие, верующие в своих семьях хотят пожить за счет эксплуатации жен. Вот он хотел пожить за счет эксплуатации. Вот ему было хорошо, то есть он не брал на себя ответственность за семью, так сказать, он, ну как вам сказать, заложницей сделал Сару, а чтобы ему было хорошо. Понимаете, этот грех сегодня в мужьях, ну, к сожалению, культивируется, есть, когда муж в семье не берет на себя ответственность за решение тех вопросов, проблем, сложностей, которые он должен нести, решать, а перекладывает это на жену, чтобы жена, так сказать, как вам сказать, выполняла и свои функции, и вместо мужа, и его работу, и его обязанности, и так далее, понимаете, что? И пусть Господь поможет всем нам, братьям, ну, проверить себя, проанализировать, делаю я такой грех или не делаю, делал или не делаю, или не делал, так сказать, и размышлять об этом. Вот. Ну и, знаете, здесь мы видим, вся эта ситуация, знаете, она имеет, может быть, такой хороший конец, очень хороший конец. Какой конец? Бог вмешивается. Бог вмешивается и вмешивается каким-то чудеснейшим образом. Именно чудом вмешивается на дом фараона или на Египет. Бог посылает, ну скажем, суд Божий, болезнь Божию. И я не знаю, вследствие болезней фараон и приближенные фараону смирились, и фараон смирились, и поняли, что это через вот неправду. Ну, знаете, я над этим тоже очень много размышлял. И вот, знаете, смотришь сегодня, что человек, может, и не делает такой грех, как Авраам, а маленький грех, а дальше суды Божьи, последствия такие печальные. А тут сделал грех, и спасение пришло. Знаете, наверное, почему? До этого времени Авраам уже, ну, много сделал шагов за Богом. Много сделал шагов за Богом. Он сделал, ну, наверное, три шага за Богом сделал уже. вышел из земли, вышел, скажем, из дома отца и пришел в землю, которую Бог указал. Он не выполнил, не вышел от родства. То есть он сделал то, что Бог сказал, 75% сделал. Понимаете? И по сути дела Бог вступил в завет с Авраамом. И будучи в завете с Авраамом, Бог, вот как вам сказать, Авраам нарушает завет, а Бог с ним поступает, как будто он не нарушил завет. Вот такая верность Бога. И Бог, наверное, с нами хочет так же поступать, что даже если мы неверны, ну, в чем-то, то, что мы перед Богом обещали, должны, а Бог поступает с нами, как будто мы верные. И там Бог вот вмешивается чудеснейшим образом и спасает, и выручает. И, знаете, там дальше, чтобы мы понимали, Аврааму пришлось, значит, ну, как-то стоять, и фараон его обличает. И, скажем, вместо того, чтобы Авраам мог засвидетельствовать фараону о Боге, ему пришлось слушать обличение. Вот. Ну и дальше Авраам там получает подарок – Агарь. Понимаете, подарок хороший или не очень? Это подарок, знаете, какой подарок? Мина замедленного действия. Это беда, трагедия на всю последующую жизнь Аврааму и потомству ему до сегодняшнего дня. Вот что он оттуда выносит. Он выносит оттуда последствия греха. Понимаете, так всегда бывает или нет? Я готов сказать, всегда. Когда мы в чем-то не устоим в вере, долготерпении, смирении, и в чем-то уйдем в сторону, ну, греха или какой-то таких человеческих решений, обычно остаются последствия. И последствия на всю жизнь. Ну, я приведу такой пример. Допустим, Давид убегал от Саула, и он тоже прятался у царя Ханаанского, так? Были последствия на его жизнь? Это как на викторине вопрос. Знаете что? Он оттуда привез жену Мааху. Понимаете? И у него оттуда родились двое детей. Фамарь и Авессалом. То есть вот то, что он вот скрывался у царя Ханаанского, последствия его жизни, у него родился Авессалом. Понимаешь? Ну и мы уже знаем, какие были с этим сыном у него последствия, последствия, последствия. Поэтому дай Бог силы нам вот понимать призыв Божий в точности, и не делать каких-то отклонений в мелочи, ну, как нам кажется лучше. Мы сегодня все живем в условиях таких, что все заповеди Божьи, мы находим, надо их улучшить, или надо их осовременить, надо их сделать более реальными, так сказать, и хотим осовременить. Вот и он, так сказать, и, возможно, Авраам там думал, знаете, ну, пойду какое-то время поживу в земле египетской, понимаете, что первое. Когда приходилось думать, что же, о чем же он думал, когда он сказал, что Сара – это сестра, ведь чтобы иметь потомство, это ж надо, ну, жену иметь. А он вдруг рискует этим обетованием и говорит о жене, что моя сестра, и забирают. Ну, обычно толкователи пишут, что у Авраама было такое понимание, что, ну, вот получит подарки, а потом выкрутится. Ну, как-нибудь скажет, что вот сестра моя не хочет за вас выходить замуж, что не любит и так далее, и выкрутится, выкрутится, и все. Ну, примерно так, как потом поступил Лаван, понимаете, с обманом. То, что, ну, как вам сказать, в те времена иногда, ну, практиковалось. И он думал, ну, так вот поступить по таким вот образом, понимаете, так. И вот так вот решался. Понимаете? Ну, мы сейчас будем заканчивать наши рассуждения, и заканчивать наши рассуждения, что Бог, пусть Бог поможет. Вот в данном случае, знаете, в книге еще пророка Малахии, вторая глава, в конце главы, Авраам назван, знаете как, что он поступил вероломно, то есть вероломно сломал веру, которую имел от Бога, разрушил веру. Ну, это написано в Малахии, 2 глава, 14 стих. «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он, желая получить от Бога потомство». Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Вот Священное Писание, ну, порицает Авраама и называет этот его поступок вероломный. То есть он разрушил, ну, веру, которую имел от Бога, и, по сути дела, то, что произведет от него Бог великий народ, ну, это, можно сказать, подверглось большому-большому риску, большому-большому опасности. Бог мешался и спасает. Пусть Господь поможет нам, знаете что, уметь сохранить веру. И это бывает не просто так. Но в Новом Завете, скажем, вот апостол Павел пишет о себе: «Я уже становлюсь жертвой, время моего отшествия настало, подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил». Вот он пишет: «Веру сохранил». Для всех нас то же самое – сохранить веру. Сохранить веру, когда умножается вокруг такое время, когда больше и больше забот. И вот и в этих заботах, ну, как вам сказать, не ослабеть вере, а сохранить веру. Точно так же сохранить веру при каких-то гонениях, притеснениях, и опять сохранить веру. Пусть Господь поможет вот эти, имея все рассуждения, идти за Богом, не поступать ни в чем вероломно. Самое главное помнить, если был грех или есть грех, лучше сразу каяться, исповедать, потому что будет искушение, обстоятельства, тяжести, сильнейшим образом заставляющее согрешить второй раз и третий раз. Да поможет Господь во всем. Аминь. Будем молиться.